Мы немножко сегодня порассуждаем об одном из интересных таких вопросов. Сегодня мы пели псалом «Ты познал ли силу крови, ускажи». И тут вот третий такой куплет. «Ты готов ли встретить твоего Христа?» Еще раз. «Ты готов ли?» Книга Откровения говорит, «Дух и невеста да скажут, приди, всякий слышащий да скажет, приди». Но интересно то, что шкодливая детвора, когда если что-то натворила, бывало дома, то смотрели на часы, во сколько должны родители прийти, и стрелки часов останавливали. Между прочим, то же самое делаем мы, взрослые, к нашему стыду. Апостол Павел пишет интересную фразу в послании к Тимофею или Титу. «А теперь готовится мне венец не только мне, но и всем возлюбившим явление, пришествие Его». Интересно то, что любить Бога мы можем, а вот пришествие явления Его не очень. Чтобы было понятно, скажите, как мы понимаем, что творилось в мыслях Адама с Евой, когда все-таки вот они по своему произволу, как сказать, вкусили запретного плода? В какой момент открылись глаза? У Евы сразу открылись или открылись после того, как еще и Адам съел? Ну, это уже детали. А Библия говорит, что открылись, и они увидели себя, подлинное свое состояние, свою наготу. И скорей. Так надо понимать. Приближается прохлада дня, когда придет Бог, а мы в таком виде не можем пред Ним предстать, Его встретить. Скорей надо. Из чего? Если принципиально говорить, значит, у них был совет, совещание. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись, мы об этом не задумываемся. Священное Писание говорит, они сшили или сделали себе одежды из листьев, притом смоковниц. Интересно то, что, значит, у них было согласие какое-то. Они пришли к общему решению. Прежде чем люди сделают действие, они должны прийти к согласию в мыслях. Они должны иметь нечто общее. Священное Писание потому не зря говорит, пойдут ли двое одним путем, не сговорившись. Не сговорившись. Мы сегодня коснемся вопроса мыслей. И когда мы касаемся Адама с Евой, я не думаю, что они мечтали о том, чтобы Бог тут же пришел. Они были не готовы. И там описывается, что они сделали себе одежды. Сделали, говорит не о том, что они делали, и Бог пришел. Закончили. Успели. Успели. Готовы вы встретить Господа? Очень похоже, что они рассуждали, не описывается о своей готовности. Считаю, что все нормально. Не описывается. Однако, когда услышали голос Бога, ходящего в раю, то спрятался. А что ты спрятался? Убоялся. Но ты же рассчитывал на встречу. Ты же рассчитывал, что ты будешь пред лицом Бога предстоять. Ан оказалось не так. Ты думал. Есть такое место Священного Писания, написано в одном из псалмов. «Ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты». Получается, принимание или принятие мыслей и образ мыслей – это очень серьезное положение, довольно-таки. Если принципиально говорить, это область, куда поражает дьявол. Куда поражает дьявол. Мы когда-то коснемся с вами одного из вопросов. Очень интересно сказано о нашем Господе и у пророка Исаии. Но мы не о Боге будем исследовать, а о самих себе. Доколе, говорит, младенец не возрастет и не сможет избирать доброе и отвергать худое. Как это он будет делать? Посредством чего? Как он будет понимать вот это худое, а это доброе? Кто ему будет приносить это рассуждение, мышление? А почему происходит момент, когда все-таки зная, что худое, а что доброе, потом подросток, ну, на них мы лучше понимаем, а если себя взять? И вот человек начинает отбеливать это худое, начинает отбеливать, отбеливать, уговаривает сам себя, да вроде это ничего, да вроде это пойдет, да вроде нормально, отбелил, сделал и принял. В свое время Петр интересную фразу говорит: «Анания, вот то, что ты продал, не в твоей ли власти было? И то, что ты продавал, не твое ли было? Почему ты допустил или позволил сатане что сделать? Вложить мысль». Вложить – это значит, здесь есть такое вместилище, куда можно положить. И ты мог контролировать, принять эту почту от него или не принять. И ты разрешил ему, как почтальон, и сейчас вот у нас по городу ездят, да, подъезжают к почтовому ящику. Вот интересно, вот когда почтовые ящики одни стоят по одному, оно не так интересно смотреть. А когда вот большой такой почтовый ящик в городке у вас стоит, и там 20-30 этих вот таких, и каждый имеет свой ключик, правда? А этот почтальон, он имеет один ключ на всех сразу, правда? Он заходит сзади, с тыла, со стороны спины ваших ящиков, одним ключом открывает сразу все, и кому что вздумается, такую почту и ложит. Ну, вы получаете почту, которую вам направили. А он ее передает, потому что он ее имеет. И вот интересно, Бог через Петра передает этот вопрос к Анании. Почему ты позволил этому почтальону вложить в твой почтовый ящик такую ненормальную почту, которая осквернила настолько твой разум, что вы согласились вдвоем с женой одним путем идти и обманывать кого? Бога. Бога. Мы сегодня будем говорить о мыслях. Дело в том, что мысли – это начальная стадия поражения человека с детства и заключительная стадия поражения человека старости. Причина. Потому что в старости многие вопросы человек не может ни поехать, ни сделать, правда, может быть, даже не сказать. Но мысли идут, 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 идут. Знаете, одно из исторических таких произведений описывало беззаконные действия дьявола. Священное Писание говорит, нам небезызвестны умыслы сатаны. И есть описывается место Писания, где говорит, возьмите меч, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Раскаленные, они, во-первых, летят, это стрела, она проникает очень на большое расстояние, притом раскаленная, вы представляете, она попадает в цель, а он снайпер очень сильный. И там описывался момент, пожилая женщина, прикованная к постели, неверующая, лежит, что называется, на смертном одре. И нужно было зайти в этот дом. И этот беззаконник использовал метод и зашел. И знаете, что он использовал? Он подошел к роялю, ну вот этот вот рояль, и стал играть музыкальное произведение. И он играл его в чувствах. И он передал именно те чувства, в котором это произведение было написано. Это, говорит, умирающая поднялась на локтях. Она, говорит, едва дышала вся в таком трепете. И когда, говорит, он закончил играть, этот демон, значит, она сказала, откуда вы это знаете? Он засмеялся, говорит, я все знаю. И она падает на подушке, это ее конец, погибель. Чем он ее добил? Вспомни напоминание. Дело в том, что зачастую дьявол использует две хитрые тактики. Какие? Вот когда подсовывает грех, человек делает, потом его бьет по мозгам, и у человека отбивается вся история. Как он попал, что он не хочет этого помнить, худые такие вещи, и он забивает. Бог говорит, вспомни. И когда нужно вспомнить для того, чтобы было покаяние, паморки забиты, 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 очень трудно к этому вопросу подойти. Но когда дьяволу нужно человека добить, доконать, по-другому не скажешь, он напоминает ему, как жалом жалит, человек хватается за сердце, не остается время на вздох, и ему конец. Замечаем, тактика какая? То не дает вспомнить, то дает вспомнить. Читаем место Священного Писания. Очень интересно описывается у пророка Михея. Я не буду читать к тому событию, какому вообще это написано, фраза, здесь немножко другая тонкость. Но я сегодня хотел бы вот к этому нашему рассуждению посмотреть как пример. Михея, 4 глава, 12-13. Ну, давайте с 11 прочитаем, чтобы события просто знать. Мы сегодня порассуждаем только о 12 стихе. «А теперь собрались против тебя, против Израиля. Многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он, Бог, собрал их как снопы на гумно. Встань и молоти, червь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, копыта твои сделаю медными. Сокрушишь многие народы и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыки всей земли. Я возвращаюсь только к 12 стиху. Но они не знают мыслей Господних. Ну, это безбожники, не знают мыслей Господних, почему Он произвел в них движение, для чего Он их собрал вокруг Сиона. Они думают, что они сейчас с Сионом закончат, оказывается, для того собрано, чтобы Сион закончил с ними. Итак, они безбожники, не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его. А мы знаем мысли Его. А мы разумеем совет Его. Ну, они, ладно, это безбожники. А мы? Как у нас стоит вопрос знания мыслей его? Интересно то, что есть еще одно такое место Писания у Исаии. Вот мы прочитаем его. Мы прочитаем, с одной стороны, как оно есть, действительно так. Но мы посмотрим и вторую сторону, о чем мы зачастую не задумываемся. Исаия, 55 глава. Будем читать с 5 стиха, чтобы линию рассуждения видеть. Исаия 55, 5 и ниже. «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради Святого Израилева, ибо Он прославил тебя». Очень выглядит, что здесь говорится. Бог говорит про своего Сына, и ради славы Сына народы поспешат к Отцу, о чем Иисус сказал: «Никто не приходит ко Мне, если не привлечет его Отец, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть путь, истина и жизнь». Вспоминаем, да? Знаете, как Он говорит? «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал. Народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе, к Отцу, ради Господа Бога твоего, ради Святого Израилева, ибо Он прославил тебя». Кого прославил? Написано, помните, прославил и еще прославлю. Помните, когда Иисус сказал: «Отче, прославь Сына Твоего». Мы сегодня тоже этой стороны не будем рассматривать. Кого Бог прославляет? Там в Священном Писании Иисус конкретно сказал: «Кто чтит Сына, того прославит Отец». Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Скажите, пожалуйста, можно ли искать Бога ногами, не ища сердцем? Второй вопрос. Можно ли искать Бога мыслями, не ища сердцем? Или искать сердцем, не ища мыслями? Мы однажды с вами коснемся, может быть, даже в это воскресенье, если Бог позволит, не знаю точно когда, каменные сердца. Удивительно то, что зачастую человек слышит, в мысли входит, анализирует, умом понимает, а принять сердце не может. Каменное оно. Каменное. И получается, чтобы произошла какая-то реакция, было бы изменение внутренности, нужно это сердце начинать, а мысли. И вот получается раздвоенность в человеке. Умом понимает, а сердцем никак. Причины. Об этих причинах мы отдельно поговорим. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. А как это понимать, когда Он близко? Вот написано в Священном Писании: «Спяди сзади, ты объемлешь Меня, и руку твою полагаешь на Мне». Еще нет слова на языке, ты знаешь его в совершенстве. Встаю ли я, отдыхаю ли, ты знаешь, спереди сзади окружаешь Меня. А я ощущаю это. В свое время интересная была фраза сказана, когда Иисус на ослице и осленке приблизился к спуску с Елеона, и вот панорама так видно, город Иерусалим, он заплакал о нем, пророческое слово стал говорить: «О, если бы ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему». Ну, это сокрыто. День посещения не узнал. За то, что ты не узнал дня посещения твоего. Что? Твоих младенцев побьют о камень, твоих беременных рассекут, город вообще испепелят, камни сожгут. Все будет разбросано, уничтожено. За что? За то, что ты. За то, что ты. А как это получается? Вот он находится рядом, а мы его не чувствуем. Что за причина? Откуда во это состояние? Почему так происходит? И мы потом, знаете, опоминаемся, но немножко прошло время. Хорошо, Бог бывает, возможности дает для переэкзаменовок, для исправления, для понимания. Итак, здесь написано: ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Так когда же Он бывает близко? Когда его можно найти? В свое время апостол Павел, когда проповедовал, Лука записал в Деянии, интересно, там написана такая фраза, насколько помню, чтобы они искали его, не ощутят ли его в себе или рядом с собой, хотя он и недалеко от каждого из них. Так кто этим будет заниматься? Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. А что такое беззаконник? Что такое беззаконник? Вы знаете, мы для себя понимаем такую картину. О, беззаконник, вот такой нечестивый, такой грешник, окаянный, преступник и так дальше, человек внешний вообще. Скажите, пожалуйста, а как понимать место Писания? Если я скажу праведнику, что он праведник, а он понадеется на свою праведность и отступит от своей праведности и сделает что? Беззаконие. Так кто это делает в беззаконии? Оказывается, здесь говорится о народе Божьем, о народе святом. Что есть беззаконие? Скажите, а как мы понимаем место Писания? Кто разумеет делать добро и не делает тому? Грех. Оказывается, знание, как лучше поступить, и неделание его, есть уже грех. И когда мы понимаем и злоумышляем против этого вопроса, значит, получается, мы что? Прячем беззаконие. Получается, Бог показывает нам, что нам лучше, как нам правильно поступить, а мы не хотим сделать этого шага. Почему? Потому что если шаг вперед, мы отрываемся от чего-то, спрятанного сзади. Оно нас устраивает. Оно нас устраивает. Стыдно согласиться, но это же факт. Причина, почему мы не растем духовно. Знаете, мне однажды пришлось в той стране, это старая очень история, наверное, 80-й год, 82-й, я не помню точно какой, ну, неважно. 1980-й, 82-й, 4-й. Только, пожалуйста, я никого не сужу, не критикую, я просто рассуждаю вопрос, который меня сильно-сильно взволновал. И по сегодняшний день не оставляет в покое, потому что это все-таки наше беспокойство каждого. Был момент, когда было показано видение, и кто-то поднимается и говорит, пожалуйста, останьтесь, только члены церкви остались, не члены ушли. И душа говорит, знаете, было показано видение, только, пожалуйста, там касался конкретный вопрос, конкретного места, я с него просто беру пример. Говорит, почти все пожилые бабушки сидят и сосут, пьют молоко с бутылок. Это когда послушал, думаю, о, ну это ж чудесно, возлюбите чистое словесное молоко. Видящий говорит, дело в том, что бутылки объемом в литр. Если не знаешь, литр это 2 паунда по весу, чтобы тебе было понятно. Жидкость я не знаю, как посчитать. Ну представь себе объем. Ну? А у меня мысль, а где ты видел младенца, который бы такое количество жидкости за один раз съедал? Ну ребенок 100, 150, ну 200. Ну, 250 грамм. 250 – это 1/4 литра. И вы знаете, у меня прозрение пошло. Имеют зубы, жевать не могут. Пищеварительный тракт не работает. Твердую пищу принимать не могут. Я не мог говорить с вами, как... Помните, говорит, я вам должен был питать молоком, а не твердой пищей. Вы еще не в состоянии. Скажите, кто в этом виновен? Кто в этом виновен? Священное Писание говорит, описывает очень печальную картину одного из мест Писания. Говорит, всегда учащийся, никогда не могущий достигнуть до познания истины. Причина. Вот тут повреждение ума. Один из вопросов. И вот мы сейчас к нему движемся. Чтобы было понятно, немножко наперед забегаю. Вспомните такой момент, когда Иисус сказал, довольно для ученика, чтобы был как его... Учитель. Значит, чтобы он понимал как учитель, чтобы он мыслил как учитель, чтобы он преподавал как учитель, да, чтобы видение у него было как учителя, чтобы знания у него были как учителя, чтобы он мог кого-то научить, и научить не превратно, а правильно, чтобы он мог увидеть, насколько тот правильно-неправильно мыслит, и научить правильно рассуждать. Ну так, да? Довольно для раба, чтобы быть как господин его. Согласно Священному Писанию, кто-то, говорит, уходил и оставил рабам своим каждому по силе его, вот по таланту там или как, кому 5, кому 3, кому 1, вспоминаем. И потом он пришел, и вот один говорит, вот твои 5 принесли еще 5, ну хорошо, добрый верный раб, а вот твои 3 принесли 3, о, хорошо, добрый верный раб, а вот твой на тебе, я знал, какой ты, я знал, что ты сеешь, вернее, не сеешь, а жнешь. Не рассыпаешь, а собираешь. Вот потому я спрял это, вот на тебе. А ты лукавый раб. Но у меня сейчас другой вопрос. Откуда вы знали, как это делать? Дело в том, что когда Иисус делал, ученики смотрели, потом Он их послал, они делали, Он смотрел, образно говоря, так. Отсюда вывод. Оказывается, если ты являешься примерным учеником, то ты, наблюдая за своим учителем, принимаешь духовные навыки, которые применяешь лично к себе. У тебя и образ мышления становится таковым. Я вам скажу такой пример, очень простой. Кто-то работал виноградарем в той стране, ну, в нашей местности, и вот у них громадное поле колхозное, каждому давали 2-3 полосы. Кто сколько хотел, брал. Одинаковый виноград насажден, одинаковые вот они поля идут, пожалуйста. И вот твои вот эти две полосы, твои следующие, те две полосы. Одинаковое солнце, одинаковая вода, одинаковый дождь, одинаковые облака, все одинаковое. И каждый приходил и свой участок обрабатывал. Там окучивал, там окапывал, там опрыскивал, там обрезал, там подвязывал, понимаете? Там листочки лишние убирал и так дальше. И когда приходил сезон сбора урожая, то пригоняли специальную машинку дозиметр, который проверял процент сахара. И чьи виноградные грозди возьмут первое место, тому, конечно, была большая премия финансовая там или как, и так дальше. А потом уже, значит, весь остальной виноград забирали, ну, на ягоду, там, на виноделие, на соки и тому подобное. И вот каждый, проходя свой участочек, когда обрабатывал, вот завтра будет комиссия. Значит, он сегодня смотрел, ну, какие же грозди он даст на проверку, на суд представит. И вот он выбирал самые-самые, и вот он брал самые-самые. И вот у этого человека сколько раз он не предоставлял свой виноград, у него всегда виноград забирал высшее место по количеству сахара. И он в свое время учил одного из своих учеников. И как они делали? Виноградные лозы идут вот так вот, шпалерой называется, в смысле, ну, в рост человека, натянутые кусты на проволоках. И ты можешь с этого куста, с той стороны, с этой. И вот, говорит, мы садились на скамеечку. Он со своей стороны, а я со своей. И он мне показывал, смотри, вот он ствол, вот она ветвь, вот-вот-вот. И он объяснял, что. Потом говорил, вот это я делаю по этой причине, вот это по этой. Ты понял? Понял. Теперь к следующему подходят. Теперь ты делай и рассказывай, и объясняй, почему ты так думаешь. Образ мышления, смотрите. И когда, говорит, я делал, он говорит, ага, здесь неправильно, здесь ошибка, здесь хорошо, а здесь вот еще та причина есть, еще та. Добился такого положения, что ученик стал как учитель. И вот однажды в одном из пригородов, когда уже в городок приехали, кто-то из христиан сказал, знаешь, брат, у нас вот тут есть маленький виноградник, ты не мог бы его обрезать? Он говорит, хорошо. И вот он пришел, обработал виноградник так, как научил его учитель. Но в глазах этих хозяевов он не имел никакого авторитета. Они его поблагодарили, а у них крутилась мысль. Но мы тебя все равно перепроверим. И вот он уехал. Через день, другой, третий, там полнедельки, не больше, приезжает его учитель, не зная, что здесь был его ученик. Был в гостях, ему подходит, говорит, брат, мы знаем, что вы такой хороший садовник, значит, знаете, как обрабатывать виноградные лозы. Вы бы не могли бы обрезать наш виноград? И вот он пошел туда. Ходил, 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 и ничего не обрезает. А потом их зовет и говорит, идите сюда. Они пришли. Скажите, пожалуйста, а кто вам обрезал этот виноград? Они посчитали, что тот, кто обрезал, сделал безобразие, и это сейчас того будет ругать, и давай того хаять. Да это вот он, наверное, вообще ничего не знает. А этот говорит, а я-то думаю, что-то, говорит, почерк знакомый. Видно, вложил он, приятно ему было видеть. А что, говорит, правильно сделал? Да, говорит, так правильно сделал, что исправлять нечего. Мысли. Послушайте, Иисус сказал, довольны для ученика. Значит, вот этот, который 5 умножил в 5, вы знаете, я представляю для себя так, что хозяин посмотрел на него, так мало сказано, как в телеграмме. О, хорошо, добрый, верный раб. Я хотел бы другую сторону увидеть. Хм, какой ты оказался внимательный. А когда я обрезанием занимался там виноградников, кто его знает, как ты смотрел за этим? Я не проверял тебя, но теперь я тебя увидел, что в тебя вложено все, и ты все принял, ничего не упустил. Апостол Павел, когда обрезал виноградник, он сказал, я знаю, что по отчествиям моем к вам войдут лютые волки. То есть вы дадите промах. Я вложил вам все, вы взяли временно, а потом вы на свои пути пошли, свое мышление. Мысли. Мы разбираем вопрос мыслей. А тут написано, Исаия 55, 7 стих, мы остановились. «Да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратятся к Господу». Значит, и в помыслах тоже. Скажите, пожалуйста, я не помню, как там мы рассуждали тему, какая я не могу вспомнить, но мы немножко касались вопроса одного из грехов. Оказывается, существует грех помыслы, предаваться помыслам. Там всякие грехи перечисляются, если вы помните. И среди этого всего перечня грехов, не всего, но частичного, он говорит, предавались помыслам. Значит, зная, что это за мысли, отдавали себя в эти мысли, в этих мыслях вот так вот вращались. Оно варило нас, а мы варились в них, осквернялись. Или... Скажите, что там происходило? Что? Ведь, скажите такой момент, если нас очень нехорошо огорчили, обидели или как что, то у нас в сердце что происходит? Правда, вот мы мыслим, ах, он вот такой, вот она такая, раз такие, раз этакие. Не дай Бог, доходит уже до того, что мы не можем на молитве это сказать Богу, мы кому-то. А ты знаешь, и пошла телефоновая связь. Да не бывает, нет. Или при встрече, и начинается. И вот получается, знаете, у кого что болит, тот о том и начинает говорить. И вот эти мысли, которые бродили, находились в мышлении человека, человек их раз и выдает, выдает, выдает. А еще смотрите, что написано. «Да оставит нечестивый путь свой беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Мои мысли, не ваши мысли. Да, правда. «Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Я хочу здесь остановиться. Мои мысли, не ваши мысли. А второй вопрос. А ваши мысли должны быть, как мысли мои? Давайте рассуждать. Вот когда в доме у отца было два сына, младший ушел, помните, возле свиного корыта находился, и потом возвращается. И там есть интересная фраза. Мы возьмем эту фразу в этой притче, и тоже такую же фразу возьмем в молитве Иисуса, когда Он говорит. В этой притче там есть такой момент интересный. А когда сын сказал старший, «Ты не дал мне даже козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А отец ему говорит, «Сын, не все ли мое твое?» А вторая половина? «А все ли твое мое?» Нет. Твоя радость, сын, не моя радость. Твои друзья, не мои друзья. Твои интересы, не мои интересы. У тебя твой мир, мирок в смысле, в чем ты вращаешься. Твоя стихия. Ты обособленно находишься внутри родительского дома. Ты в родительском доме не работаешь как сын. Ты как наемник. Ты сказал, я столько лет служу тебе. Нормально. Сын в своем доме служит. Тебя что, нанимали? Так ты хозяин или кто ты? Ты проговорился. А Иисус в свое время в молитве 17 главы Иоанна говорит, и все твое – мое, и мое – твое. Заметьте тонкость. Господи, действительно, твои мысли – не наши мысли, это правда. И никогда мысли человека не станут такими, как мысли Бога. Но Иисус сказал, довольны для ученика, чтобы быть как его учитель. И мы сегодня будем говорить о мыслях и о образе мыслей праведников. А праведники, он говорит, скажите, пожалуйста, как мы понимаем такое место Писания? Будьте совершенны, потому что, как совершен Отец ваш Небесный, будьте святы, потому что я свят. Как можно быть человеку совершенному, как Бог? Скажите, пожалуйста. Ну, по логике вещей, это нереальные вещи. Но если Сын Божий ставит такое требование, это превышающееся требование или нормальное? Это, знаете, Он невероятные требования от нас требует или Он нормально требует? Говорит, что это можно. Будьте совершенны, как я совершен, святый, как я свят. Господи, подожди, ну как это получается? Ну, твои же мысли, не наши мысли. Да, твои мысли, не наши мысли. А что мешает нам, чтобы наши мысли были, как Его? Скажите честно. Что? Следующий момент. Обратите внимание, что говорится 1 Паралипоменон, 28 глава. Здесь описывается очень интересный момент относительно Соломона. Первый стих так звучит. «И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен, начальников отделов, служивших царю, тысяченачальник и так дальше». Вот. И вот он рассказывает о вопросе, что, как, чего. Дальше. И теперь обращается к Соломону 9 стихом. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи Ему от всего сердца, от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его. А если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Ну, правда понятно? Еще раз. «Ибо Господь испытывает все сердца, знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его. А если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. Будь тверд и делай. Замечаем, да? Оказывается, он предлагает, чтобы человек рассматривал образ своих мыслей. Что там происходит? Вот давайте мы еще некоторые такие места Священного Писания почитаем. Есть написано у римлянам, 8 глава, 26-27. 8 глава, 26-27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у кого? У Духа. Потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». А оказывается, у Духа Святого имеется мысль. Бог эту мысль знает. А знаем ли мы эту мысль? Следующий момент. А как мы понимаем вот такое местописание? Евреев, 10 глава, 16 стих, хотя бы мы сокращаем все, сжимаем. Здесь написано так. Но мы прочитаем немножко раньше. С 8 стиха 10 Евреев. «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Божия, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Те жертвы никогда не могут истребить грехов. «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Так мы верим этому написанному, да или нет? Заметьте, что здесь написано. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». А теперь остается вопрос, чтобы нам сохранить это благословение. О сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». А теперь давайте возьмем наши вот так вот мысли, образно говоря, и высыпем их на стол. Не пред всеми, я понимаю, что пред всеми, или мы договоримся это сделать. Знаете, я скажу такой момент. Старая история, кто-то рассказывал о своих духовных битвах, и вот такой договор, говорит, у нас был у знакомых, там, родственников, друзей, это уже детали. Давай, говорит, мы научимся ловить мысли, те, которые приносят дьявол. Давай. Вот для того, чтобы помочь в этом вопросе друг другу, давай сделаем так. Как? Вот мы что-то по дому делаем, занимаемся, кто чем. И вот если тебе придет мысль задать вопрос, то ты задай и спроси. Назови по имени там: «Степан, а о чем ты сейчас помыслил?» И ты должен будешь назвать именно то, что нужно принести к свету. То есть мы вылавливаем не мысли благодарности Богу, не мысли о святости и чистоте, а мысли, которые не славят Бога и порочат дитя Божие. Договорились? Договорились. Но никто же не бьет за это, нет. Так тебя заставляют, стреляют тебя, или ты сам согласен, сама согласна, сами согласны. Ну давай. Это надо же такой момент. О чем ты сейчас помыслил? А тот, знаете, как пойманный вор. А ты знаешь о чем? А я сейчас тебе скажу о чем. Я вот, подожди, я вспомню, о чем я мыслил. И начинает говорить. Раз, сказал: ой, как хорошо, что когда я мыслил о недобром, там было чуть-чуть подобрее, потом еще немножко добрее и совсем доброе. И чтобы спрятать вот ту негодную мысль, раз и хорошенькую выставил. А собеседник говорит: а еще о чем помыслил? Ну, теперь надо следующую открывать. Открывает следующую. И замирает. Ну, наверное, больше не хватит у него или у нее дерзновения задать третий вопрос. Это вы опять. А может быть, ты еще о чем-то помыслил? А там больше нечего прятать. Остается последнее. Такой глубокий-глубокий вздох. Да знаешь о чем? Вот с этого и надо было начинать. Я к чему-то сказал. Вот так вот взять наши мысли нам, пред нашим Богом, и высыпать, о чем мы рассуждаем. Сколько о славе Божьей, о победе, о претерпевшем над собой такое поругание, о том, что мы дети Божьи, о том беспокойстве, как жить свято, чисто, Священное Писание, прочее. Сделать такую раскладку. Поймите, мысли – это пища. И от того, какую мы пищу едим, такое наше духовное здоровье. Да или нет? Да. И еще раз – да. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. А как зачастую от этого закона Божьего мы отходим. А куда стирается эта надпись? А хорошо ли видно, что написано? Как мы понимаем такое местописание? Евреям 12:3, только этот стих хотя бы. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Еще раз читаю сначала, а потом с конца. «Помыслите о претерпевшем», то есть о Христе, «помыслите о претерпевшем Христе такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Если мы изнемогаем, если мы ослабеваем, всякое дерево познается по плодам. Тогда или нет? Если на дереве выросло два плода или один из двух, изнемог, ослабел. Это говорит о том, что не мыслишь о претерпевшем. Вот он и ответ. А о чем? Это уже вопрос каждому из нас. Это мы рассуждаем, как мы мыслим и что. И в заключение читаем место Писания, Евангелия Луки, 1 глава. Есть так здесь написано. Ну, вот Захария, встреча с ангелом. С 11 стиха прочитаем до 17, в 17 немножко порассуждаем. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Последние две фразы заново читаю. «И непокоривым». Значит, есть люди, которые не покоряются. Им надо принести образ мыслей праведников. По-другому звучит. Если мы видим в себе непокорность, значит, у нас нету образа мыслей праведников. Если был бы образ мыслей праведников, то были бы покорны. А если у нас непокорность проявляется, жены мужьям не покоряются, дети родителям не покоряются, друг другу не покоряемся в страхе Господнем, служителям не покоряемся, в церкви не покоряемся, воле Божьей не покоряемся, Слову Божьему, покорность Евангелию известна всем, а его зачастую нету. Причина – образ мыслей неправедников. Значит, получается, нужно найти образ мышления. Что такое образ? Сказано было, это слово употребляется: смотри, вот чтобы ты сделал по тому образу, какой тебе показан на горе, ты должен сделать скинию. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Замечаем, да? Оказывается, у праведников вот такое должно быть мышление. Если у нас отличное от этого мышление, а то беда. Чтобы было понятно, берем момент, когда 12 соглядатаев пошли землю обетованную, осматривали. Это 12 пар глаз, по две, значит, пара – это два глаза, смотрели на одни и те же события. И великанов видели, и себя видели, что такие маленькие были. И видели, что там земля поедает живущих. Я по истории где-то читал о том, что был единый день похорон. То есть бальзамировали тела, они лежали, ну, скажем, в месяц один раз там хоронили, или в две недели один раз. Но это уже детали. Примерно. И вот все мертвецы лежат забальзамированы, а потом день единых похорон, и все несут. И знаете, если ты первый раз находишься в этой земле, это действительно жуткая картина. Все несут, и всех несут. И одних мертвецов, да что это такое? Что у них каждый день такое творится, что ли? Смотрят, виноградная кисть, двое на палку берут. Все же видели такое. Плодов видели. И вот интересно, и эти 10 человек разложили общество народа Израиля до ужаса. У них мысли какие были? Да мы, да они великаны, а мы в их глазах саранча, да и в наших глазах саранча. Да мы достанем все на съедение, уничтожение, а наши жены и дети им в добычу. Заметьте мысли, что творили в их мышлении, да? А эти двое убеждают, посмотрите, настолько озлобились, убить их, уничтожить. Теперь бы не облако Господне, что там было бы. И там интересная фраза. А за то, что в Халеве, вот в Иисусе Навине, был иной дух. Что был? Кто был? Дух. Дух иной по отношению, а в тех, что никакого не было, или уже у них тоже был дух. Из этого места священного личное писание для меня звучит так, что здесь был Божий дух в одном и во втором, а в тех десяти уже был дух, но не Божий. И потому такой успех имел. Это же ужас. Мы разбираем покорность. Отсутствие покорности – это признак неправильного образа мышлений. Неправильного. Откуда оно? Свое «я», мое мышление. Чтобы было понятно, скажите, пожалуйста, чем обошел Бог, создав херувима осеняющего? Печать совершенства, венец красоты, там, венец мудрости. Вспоминаем, да? Самый из самых был он, и у него еще здесь такая была, как я не знаю назвать, и у него было 10 камней вложено внутренне. У первосвященников было 12 потом. Если вы прочитаете, можете посмотреть. Ты, говорит, ходил среди огнистых камней, подобного тебе не было. Что тебе не хватало? И вот у него нашлось беззаконие, начал мыслить, начал рассуждать. Сегодня не будем разбирать этой картины. Докатился до состояния жуткого, да? Мало того, превратился уже в демона, совратил одну треть неба, не успокаивается, приходит на землю. И образ мышления праведника Адама и Евы изворачивает. Ну, это ж правда. Следующий момент – изворотливость уже этого Адама. Что ты сделал? Ты же отдал мне такую жену, при чем здесь? Ты же сделал это. Ева, что ты сделал? Да не я, вот змей, вот. Слушай, я не спрашиваю, что сделал змей, я спрашиваю, что сделала ты. И вынудили Бога поставить херувима с мечом вращающимся огненным и не допустить путь к дереву жизни, чтобы, вкусив, не стал вечно живущим в грехах. Каин, я тебя останавливаю, прежде чем ты зло не сделал. У тебя уже печальное лицо, я дерево по плодам знаю. Смотри, говорит, грех возле порога сердца лежит. Смотри, говорит, беда будет какая. А он что? Вместо того, чтобы увидеть причину, почему у меня не принимается жертвоприношение. А, да, ты виноват. А как это он виноват? Восстает, еще убивает. И Бог задает вопрос. Каин, а где твой брат? А что я ему? Сторож, я разве знаю? Что ты сделал, Каин? Скажите, что мы делаем? Что мы делаем? Мысли праведников. Здесь написано, непокоривым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Оказывается, народ приготовленный для Господа не может быть, если образа мышления праведников не существует. Скажите, пожалуйста, куда мы пришли? Куда? И когда приходят нам две мысли, мы можем разобраться, которая от Бога, которая нет? К стыду нашему, иногда нет. Но ведь мы же, многие из нас, заканчиваем жизнь. Имеем за плечами большой духовный опыт и стаж. И зачастую в простых мелочах мы проигрываем, попадаем. Хоть я, хоть ты, но это же правда. Сегодняшнее слово не к вам, к нам, меня тоже касается. И это не обозначает, или сегодня мне выпал жребий открыть это письмо и читать, что оно только кому-то направлено. Ко мне тоже. Что дальше? Я, друзья, прихожу к только единому выводу. Увидеть это состояние, как в свое время Исаия увидел себя и сказать, «Боже, да с такими помыслами, такими мышлениями, да куда мы пойдем? Что с нами будет?» И чтобы мы не убаюкивали себя, что у нас духовный стаж, что мы члены церкви. А ты знаешь, когда, с какого времени мы члены церкви? А знаешь, когда мы Духа Святого приняли? О, если бы ты знал, как мы приняли, а мы гонимы были за имя Господне. Ну и дальше что были? А ты знаешь, я Адам, я вот в прохладе дня там с Богом, понимаешь, говорю, да меня это не интересует. Но сегодня интересует другой вопрос. Скажи, почему херувим осеняющий стоит, не осеняющий, а с пламенным мечом стоит, и еще путь к дороге, дорогу к этому, к дереву жизни заграждает для тебя. Меня не интересует, что ты там был. Ты лучше скажи, чего сейчас ты здесь. Расскажи, чтобы мы не попали. Поэтому я думаю, что нам сегодня есть о чем вопиять. И о чем молиться, и о чем задумываться. Господи, Боже наш, чтобы нам внимательно смотреть, а как смотреть? Ты научи. Чтобы нам чистоты и святости не потерять. И чтобы мы видели, что за мысль приближается, откуда мысль идет, что она приносит. Приняли они мысль, кто бы из них был большим. А от чего они приняли? Потому что здесь в сердце лежало, кто бы был больший. А потому эту почву он видел, и он этот, знаете, вкуснятину такую. Птицу берут на ее деликатес. Вот то, что она любит, на то ее ловят. Рыбу, вот что вы, изучают повадки рыбы и говорят, вот эта рыба в этот сезон любит вот такую пищу. Другую дашь, она не берет. А эту как сыпанул, мне приходилось видеть, чтобы сегодня рыбу ловить, вчера нужно было приманку бросать. Да. Всех животных ловят на ту пищу, которую они любят. Правда. Ту, которую они не любят, они и близко к ней не подойдут. Правда? Ну и нас тогда ловят на то, что нам нравится. Вот кому-то нравится быть старшим, вот ему, на тебе мысль. Вот видишь, а кто обидчивый, того на обиду ловит. А кто гневливый, того на гнев ловит. Ну такой рыбак, профессионал. Боже, но ведь там это твоя же рыба благословенная. В неводе спасения твоего должны находиться. Боже, чтобы мы не были уловлены. Ты сохранишь от сети ловца. Написано? Господи, научи быть сохраненным от сети ловца. Склоним колени, будем молиться. Аминь.